Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Мир вам. Я немного знаком с вашей церковью заочно. У меня иногда есть возможность слушать ваших братьев-проповедников. И мне очень нравится, я отметил для себя, что здесь проповедуется слово. Я очень люблю слово. И на определенном этапе жизни я как-то пересмотрел и свою жизнь, и свои проповеди. И где-то, слушая проповеди других братьев, сам тоже учусь. И имею желание также с вами словом поделиться вместе и помолиться. Конечно, слушая брата Вениамина, я где-то там для себя отметил, что трудно проповедовать после таких братьев, но я попробую. Меня зовут брат Владислав, фамилия моя Залкин. Я 5 лет живу в Израиле, в городе Хайфа, и там совершаю пресвитерское служение. Мое желание также сегодня проповедовать о Христе. Мы с Вениамином не договаривались, но где-то наши проповеди будут пересекаться. У меня есть желание сегодня немного переместиться назад, в то время, когда совсем недавно мы вспоминали о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Мы все имеем определенный сформировавшийся взгляд на этот праздник Рождества Христа. Вернее, возможно, если выразиться, отношение к этому празднику. Я вспоминаю свои детские годы, я воспитывался в семье неверующих. О Боге никто никогда мне ничего не рассказывал. Я знал, что есть православные храмы. Я определенное время проживал в Армении, так как отец у меня военный, рядом были малаканские села. И я знал, что есть какие-то верующие, но больше я ничего не знал. У меня был сформировавшийся взгляд на праздник Пасхи. Я его всегда представлял, что это мама напечет пасхальные куличи, посыпет сверху какими-то разноцветными камушками. Я знал, что будет крашеное яйцо, обязательно их будет много. И утром мы будем выбирать и бороться с папой, кто кого, может быть, с мамой. Я старался встать рано утром, выбрать покрепче. Вот бывает, ошибался. И в эти детские годы всегда мечтал иметь какое-то деревянное, потому что я слышал, что кто-то деревянное делает яйцо, потом всех выигрывает, вот и так далее. Но когда я подрос, и в 95-м году Господь призвал меня на путь спасения, конечно, все эти детские грезы, они ушли в прошлое, я все переосмыслил, переоценил. Я теперь понимал, что такое Пасха и другие христианские праздники. И вы знаете, совсем недавно я как-то переоценил, возможно, свой взгляд на праздник Рождество. Мы имеем определенный взгляд свой, на основании чего он формируется. На основании Писания, рассказов окружающих, обстановка различная. Я знаю, что, наверное, в ваших регионах очень много гирлянд, украшений, света очень много. Устраиваются какие-то ярмарки. Там, где я проживаю, там этого нет. Поэтому мы не чувствуем это праздничное настроение так, если попадешь в квартал, где живут арабы, христиане, у них там есть нечто похожее. И вы знаете, на чем мы базируемся, на что мы опираемся, на что мы прежде всего смотрим и с чем ассоциируется для нас этот праздник, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Я часто слышу проповеди о пастухах, об ангелах, гостинице, ясли. И вот знаете, я сегодня хочу немного поговорить и углубиться в слово. Для меня этот праздник стал праздником искупления. И я как-то по-новому взглянул на этот праздник. И где-то я понимаю, что это намного глубже, что пастухи, ангелы, родившийся Христос, который мы видим, но все намного глубже. Я хочу порассуждать об одной важной стороне. И тема моей проповеди – это «Христос Искупитель». Я прочитаю с послания Галатам, с 4 главы, два текста, 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Читая эти тексты, мы с вами понимаем и видим, что здесь написано «Сын Божий родился от жены, родился от женщины». Писание нам говорит, что это великое благочестие, тайна. И сколько бы мы с вами ни думали, ни размышляли, ни пытались вникнуть в этот механизм, чтобы понять, мы не поймем. Все, что там написано, нам просто нужно принять верою, утвердиться в этом. Ведь Писание отмечает это великое благочестие, тайна. Там все было свято и чисто. И Сын Божий, Он с неба, Он пришел на эту землю. Пришел как обыкновенный человек через жену. Это просто удивительно. Я иногда задумываюсь и не могу понять, но как это так? Бог, который обитает в неприступном свете, который выше всех этих границ, выше нашего человеческого мышления, Он пришел на эту землю. Для чего? Для того, чтобы искупить. Писание говорит, Он подчинился закону, который родился от жены и подчинился закону. То есть, придя в этот мир, тот, кто когда-то создавал все законы, физические и духовные, он подчинился этим законам. С другой стороны, если посмотреть, господин, он стал рабом. Иисус пришел в этот мир. Он не стоял где-то в стороне. Он с высоты не смотрел, как живут люди. Не указывал, вот так нужно, а тебе вот так нужно жить, а тебе нужно по-другому поступать. Он погрузился в реальный мир, как жили люди. И мы читаем в Евангелии, как он ходил, уставал, постился, хотел кушать, хотел пить, как он плакал и так далее. Он прожил в земных обстоятельствах, показал добрый пример жизни, совершил великий подвиг искупления. И интересно, что он прожил под законом и ни разу его не нарушил. Филиппийцам 2 глава, несколько текстов я хочу прочитать, с 6 по 9 стихи. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись послушным людям, подобным людям и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Друзья, Христос прожил жизнь полного послушания. Он вместе с людьми встал под закон, и этот закон полностью исполнил. Его никто не мог обвинить в том, что он не исполнил закон. Обвиняли людей, обвиняли учеников. Кто-то делал какие-то попытки обвинить его, но он исполнил все, что написано в Писании. И мы читаем, Христос говорит, я не нарушить, я не пришел, чтобы закон нарушить. Я пришел для того, чтобы его исполнить. Христос, он был в полной гармонии с Богом Отцом и с законами, которые он установил. Для чего? Для того, чтобы нас искупить. Друзья, то есть выкупить нас, собственно, себе. Внести определенную плату за нас. Почему? Потому что все люди виноваты пред Ним. Все люди виновны. Нет ни одного человека на земле, который жил бы, который сейчас живет и будет жить, который не был бы виновен пред Господом. И Писание говорит нам об этом, и мы это знаем. Проклятие закона, оно лежало на человеке. И мы читаем об этом в Писании. Это проклятие, постыжение, тление, наказание и осуждение. Люди не могли исполнить закон, как бы они ни хотели, как бы ни старались. Но пришел Христос, который совершил этот великий подвиг искупления. И все это проклятие, постыжение, осуждение, наказание, Он взял все это на Себя. Послание Галатам, 3 глава, я прочитаю несколько текстов с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Обратите внимание, что написано. Но кто исполняет закон, тот жив будет им. Скажите, пожалуйста, люди, которые жили на земле во времена закона, они могли исполнить закон или нет? Но никто не мог. Никто не мог, друзья, и я, вспоминая те события, которые написаны в Писании, понимаю, что, возможно, кто-то и старался. Кто-то хотел исполнить закон, но у него просто не получалось, потому что человек не в состоянии исполнить закон. Была специальная церемония для жертвоприношений. Человек должен был брать животное, прийти к священнику. И я думаю, что не совсем правильное понимание, если человек просто привез или привел животное к священнику, там определенный обряд совершался, проливалась кровь, и человек просто уходил так, очищенный и прощенный. Нет, друзья, не так было, не так. И мы находим это подтверждение в Писании, что человек должен был все прочувствовать, он должен был раскаяться, он должен был попросить прощения в присутствии священника. Он должен был осознать и увидеть этот грех, который он совершил. Он должен был осудить этот грех. И только после этого, когда жертвоприношение совершалось и проливалась кровь, тогда он получал прощение. Почему Писание и говорит, что потом пришел Христос, чтобы один раз совершить жертву за грех. И дальше человек, поверив в Господа Иисуса Христа, в Его заместительную жертву, получал прощение. И больше не нужны эти жертвы, больше не нужны священники, потому что есть тот, который искупил один раз и навсегда. Христос исполнил закон, и Он освободил человека от последствий проклятия. То есть от проклятия и от последствий. А какие последствия? Это жизнь во грехе и смерть. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. То есть все проклятие Христос на себя взял, за нас пострадал. То, что мы должны были понести, Он понес. Что Он понес? Я немножко выше говорил, Он проклятие понес, постыжение, тление, наказание и осуждение. Вот это и есть искупление. Христос выкупил нас, внес определенную плату. За это мы должны Бога благодарить непрестанно. И когда мы празднуем праздник Рождества, мы с вами должны помнить, что сделал для нас Христос. Я слышу много молитв, и народ Божий молится, просит: «Господи, я хочу, чтобы Ты родился в сердце моих детей. Я хочу, чтобы Ты родился в сердце моих друзей, знакомых, моих родственников. Я благодарю, что Ты родился в моем сердце». Вы знаете, а я хочу и так помолиться: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня искупил. Потому что Ты мой искупитель. На определенном этапе Ты внес плату за меня. И все, чего заслуживал я, проклятие, осуждение, наказание, Ты взял все на себя. И Ты подарил мне надежду, Ты подарил мне жизнь. И у меня есть будущность и надежда. Я из мира пришел 23 года, и у меня большие трудности были в жизни. Но когда я покаялся, когда я попросил прощения у Бога, знаете, я сам на себе лично почувствовал всю эту легкость. Я почувствовал радость. Я понял, что есть Бог. Я понял, что есть Слово Божие. И все, что там написано, это «да и аминь». Я прекрасно понял, что то, о чем мне говорили раньше, что есть дьявол, что есть Бог, что есть Царство Небесное, я почему-то где-то внутренне там, еще не читая Писания должным образом, не понимая его, я для себя отметил, и все-таки это правда. И если бы не Искупитель наш, если бы не Христос, наверное, нам было бы очень сложно. И мы бы не имели той радости, о которой брат Вениамин говорил. И, наверное, у нас не было будущности и надежды. И вся наша жизнь, она представляла собой бы определенный хаос и мрак. А теперь мы спасены, теперь мы ликуем, мы радуемся. У нас есть возможность Бога прославлять. У нас есть возможность строить определенные планы. У нас есть надежда на то, что мы никогда не умрем. Мы будем с Богом, мы будем в прекрасной вечности. Я свидетельствую своим родителям. Возможно, они приближаются к Богу, где-то есть какие-то попытки. Я часто разговариваю со своим отцом. Он уже постарел, ему уже 74 года. Но он такой крепенький и ярый отрицатель Бога. И мы с ним недавно разговорились, и я ему говорю: «Папа, тебе 74 года, ты вот вообще что-то думаешь, что будет дальше?» «Ну да, есть у меня мысли». Я говорю: «Где-то ты уже ослабел, давление, сердце шалит. Вижу, что ты сдаешь уже физически. А как вот у тебя в душе, вот душа, вот как ты ее чувствуешь? Он говорит: сынок, ну там где-то лет 25 мне в душе. Я говорю: ты отвечаешь сам на свой вопрос. Вот тело наше, оно стареет, оно ветшает. Вот задайте себе вопрос, люди, которые, ну, возраста, как я, и постарше, но вот в душе вы себя чувствуете на 50 лет, на 60, где-то на 70. Да нет, никто не чувствует себя так. Вот вроде бы там и моложе, а посмотришь на себя в зеркало и удивляешься. Других видишь, смотришь, на себя посмотрел. Мы дружили с одной семьей, и они уехали в Соединенные Штаты Америки. И мы долгое время не виделись. А потом я переехал в Израиль. И они как-то нашли мой телефон. И говорят: слушай, ну давай хоть друг на друга посмотрим. Мы столько лет не виделись. Мы так хотим на тебя посмотреть. Я говорю: ну давайте. Мы договорились в определенное время выйти на связь по скайпу. Ну и мы собрались с семьей, по всей видимости, они там собрались на той стороне. Ну и звонок пошел, ну и мы смотрим в экран друг на друга. Смотрим, там же, оно же не сразу, вроде бы какое-то время проходит, потом появляется изображение, но вот эта сестра смотрит на меня: ты где? Я говорю: сейчас. Ты где? Я говорю: ну сейчас, подожди. И вот, по всей видимости, я появился, она говорит: Залкин, ты такой лысый стал, ты такой старый стал, Залкин, а как я тебя раньше любила, какой ты был красивый. Ну, мы посмеялись, конечно, это была добрая шутка. Ну, и я понимаю, что мы стареем. Наше тело ветшает, мы становимся лысыми, вот где-то у нас сердце начинает болеть. Но душа наша, она не стареет. Душа, она может только заболеть неверием, заболеть греховным положением, состоянием. Душа может унывать, но она не стареет. Почему? Потому что она приготовлена к вечности, потому что она вечная, она никогда не умрет. Послание к Римлянам. 10 глава, я один текст прочитаю. «Потому что конец закона – Христос, праведности всякого верующего». Друзья, это мои мысли. Возможно, я и ошибусь, но я где-то осмелюсь выразить свою мысль. Когда мы пребываем во Христе, и мы соединяемся с Ним, мы в Нем, во Христе, мы исполняем закон. Понимаете мою мысль? Человек не может исполнить закон, никак и никогда его не исполнит. Но когда ты уверовал во Христа, когда ты принял его в сердце свое, когда ты осознал, что он тебя искупил, и ты соединился с ним, и ты пребываешь в нем, вот в нем ты закон и исполнил. Но я не призываю жить по закону, нет, мы живем по благодати. Во благодати, о чем брат сегодня проповедовал. Потому что Христос все сделал со своей стороны. Но в нем мы и закон исполнили, потому что он исполнил, он прошел этим путем, а мы никогда этого не сможем сделать. Это спасающая истина. Христос стал человеком, он в точности исполнил закон, он взял грехи наши на себя, он пострадал за нас, он праведность нам свою вменил. Он сделал нас праведниками в нем, мы находимся во Христе, мы исполнили закон. Хочу обратить внимание еще на Галатам, 4 главу, 5 стих. Я, наверное, с 4 еще раз прочитаю. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Читая эти тексты, особенно 5 стих, мы понимаем, что все мы находимся под законом. Так написано в Писании. Чтобы искупить подзаконных. То есть, получается, люди находятся под определенным законом. Хочешь ты этого или не хочешь? Веришь ты в это или не веришь? Согласен ты с этим или не согласен? Ты находишься под законом. То есть мы имеем определенные рамки закона, которые отмечены в Священном Писании. Я согласен с тем, что Бог установил все законы, которые мы видим в этом физическом мире. И вот интересная деталь. Я эту мысль услышал у одного проповедника. Он так говорит. Вот Бог установил все физические законы. Эти физические законы, они работают. Кто-нибудь из людей сможет внести поправку в этот закон, который Бог устроил, или нет? Кто-нибудь сможет устранить этот закон и ввести свой закон и вселенной определенный, например, закон земного притяжения? Никто не сможет. Почему? Потому что это сделал Бог. Математический закон 2×2=4, может кто-то поменять или изменить его? Не, ну можно сказать, что 2×2=5. Если ты так будешь поменять, если ты так будешь понимать и на этом стоять, у тебя большие проблемы будут в жизни. У тебя будет дискомфорт, неустройство. Ты будешь выпадать из общей системы. Друзья, то же самое в вопросах духовных. Мы иногда стараемся что-то поменять. Человек хочет что-то изменить. Человек говорит, а я не согласен с этими законами. Не, ну ты с физическими законами согласен? Да, я согласен. А куда деваться? Ты же их не можешь поменять. Ты в этой плоскости уже живешь, в этой сфере, и у тебя ничего не получится. Также существуют и законы духовные, которые установил Бог. Ты ничего не можешь поменять, потому что Бог это все сделал. Бог это создал, Бог так установил. Все люди подзаконны, все. Мы все нуждаемся в искуплении. Смотрите, чтобы искупить подзаконных, Христос пришел для этого. Все люди нуждаются в искуплении. Почему? Потому что человек не может исполнить закон, я уже об этом говорил. Мы постоянно, каждый день не исполняем его, каждый день мы где-то падаем, каждый день мы согрешаем. Точно так же было ветхозаветное время. Но не могли люди, но не получалось у них. Но как бы ни старался. И вот пришел Христос, и Он внес определенную плату. Поэтому все люди, они и заслуживали наказание. И для искупления пришел Христос, потому что только Он мог исполнить закон и примирить нас с Отцом посредством себя. Он освободил нас от осуждения этого закона. Он избавил нас, простил, примирил, подарил нам будущность и надежду. Мы живем в мире, где есть много проблем. У меня было когда-то такое понимание, я думаю, ну вот я приду к Богу, пришел к Богу, я уверовал. И думаю, все мои проблемы в мире сейчас разрешатся очень быстро и сразу. И я так думал, у верующих вообще проблем не будет. Потому что я Богу верю, и Бог позаботится о мне и печется. Да, я столкнулся с реальностью жизни, что Бог печется, заботится, но проблемы они есть. И проблемы существуют. Я немного не согласен с братьями, которые проповедуют. Ты только покайся и приди к Богу, Бог тебя освободит от всех проблем. Ты будешь радостный, ты будешь счастливый, у тебя в жизни все будет устроено, ты ни в чем не будешь нуждаться. И знаете, наобещают гору. Человек покаялся, пришел к Богу, столкнулся с реальностью, видит, оно не так. И проблемы есть, и нужда какая-то есть, и непонимание есть, и материальные трудности есть. И мы, живя в этой плоти, и живя с вами на земле, мы сталкиваемся с этими трудностями и проблемами. И мы не можем часто согласиться с тем положением, в котором мы живем. Вот не согласны и все. Нам бы хотелось получше, покомфортнее, поудобней. Возможно, мы недовольны способностями, которые у нас есть, смотрим на других и думаем, вот бы мне так, и чувствуешь какой-то дискомфорт. Кого-то не устраивает местность, в которой он живет, и куча всяких проблем. А кто-то говорит, мне нравятся люди, с которыми я рядом живу, вот бы мне поменять людей, и в моей жизни, наверное, было больше устройства. И мы выражаем всякие недовольства. Друзья, а я скажу, это все последствия неправильного понимания. И я часто себя ловлю на той мысли, что я где-то неправильно понимаю Бога. Вот если Господь меня искупил, и я нахожусь в Его поле зрения, я живу во благодати, о которой проповедовал брат. И если смотреть сверху на всю мою жизнь, вот все, что я имею, меня Бог поместил в эти условия. Мы часто об этом забываем. Мы начинаем огорчаться, роптать, винить кого-то. Не соглашаться, а на самом-то деле Бог нас поместил в эту ситуацию. И Бог решает определенные вопросы, связанные с нами. Он добивается поставленной цели. Почему? Потому что Он хочет нас спасти. Он хочет, чтобы мы дошли до славной вечности. И я думаю, нам нужно всего лишь искупление. Вот нам нужно, чтобы Бог нас искупил. И если эта мысль, она будет в нашем сердце, мы все поймем, братья и сестры. Если только подумать, от чего нас искупил Христос. Если эта мысль будет в нашем сознании, и мы не будем ее терять, мы будем за все Бога благодарить. И за трудности, и за дискомфорт, который мы имеем. Возможно, за материальное неустройство какое-то. За недостаток здоровья. Мы за все будем Бога благодарить. Почему? Мы понимаем, что Он нас искупил. Что мы Его дети. Нам есть к кому обратиться. Есть у кого попросить милости. Но даже если и не так, если мы будем в трудностях определенных, конец жизни нашей – это небо. Это вечное царство. Мы забываем об этом. И я тоже. Мы приземляемся, думаем о земном больше. Писание говорит, о горнем размышляйте, а не о земном. Галатам прочитаю еще с 3 главы несколько текстов, с 10 текста. Я читал уже. «А все утверждающиеся на делах закона находятся по клятву». Я дальше не буду читать. «Все утверждающиеся на делах закона». Как этот текст понимать? Друзья, знаете как? А это когда мы думаем. Вот здесь мне нужно поправиться. Нет, Христос в стороне стоит. Вот здесь мне нужно поправиться. Вот здесь мне нужно сделать усилие, и вот здесь мне нужно поменяться. И вот этому брату и сестре нужно поменяться. Они неправильно живут, они неправильно понимают, они делают что-то не то. Не получится, братья и сестры. Не получится. Все утверждающиеся на делах закона не получится. Я, к сожалению, сейчас все больше и больше встречаю детей Божьих, которые почему-то уклоняются в иудаизм, начинают исполнять субботу, слушать раввинов разных. Иногда мне звонки в Израиль спрашивают, а этого можно слушать, а этого можно слушать. Знаете, кому-то можно, а кому-то нельзя. Потому что я знаю людей, которые откровенно отклонились в иудаизм, потому что есть раввины, которые не имеют такого вероучения, какое имеем мы. Которые проповедуют по-другому, с другим уклоном, с другими мыслями. И я знаю ряд молодых людей, которые просто отошли от Христа и пытаются исполнить закон, о чем здесь написано. А все утверждающиеся на делах закона не получится без Христа. Братья и сестры, во Христе получится. Во Христе спасение. Только в Нем. Потому что Он нас искупил. Он исполнил закон, а в Нем исполнили и мы. И если ты хочешь жить победной жизнью, если ты хочешь быть победителем, если ты хочешь противостать всякому греху и изменить свою жизнь только со Христом, у самого никогда не получится. Этим путем прошли люди, которые жили до нас, которые жили в ветхозаветное время, и мы видим их печальный опыт. Недавно жена приходит из магазина и говорит, ты знаешь, я сегодня такого человека встретила. Зашла в магазин русский купить продукты, ну и подошла к мясному прилавку, чтобы купить немного курицы. Я говорю, смотрю, стоит человек, такой здоровый мясник в фартуке, знаете, они с топориками иногда, следы крови на фартуке. Он такой мощный мужчина, здоровый. Он меня увидел и говорит, женщина, вы верующая? Жена говорит, да, я верующая. Он говорит, и я верующий. Говорит, слава Богу. А ведь совсем недавно я хотел жизнь покончить самоубийством. У меня в жизни были большие трудности. И я уже отчаялся. Жена умерла от рака. Дети мои были очень далеко. Я остался один. И мне было так плохо, так было тоскливо. И я, говорит, решил покончить с собой. Я нашел высокий дом. Это он ей рассказывает. Не знаю почему. Забрался на крышу. Ну, в Израиле часто есть дома, ну, с крышами плоскими. Я, говорит, посмотрел вниз, было очень высоко. И я думаю, ну все. Такое было желание, ничего не хотел уныния. И решил прыгнуть. Я, говорит, подошел к краю, чтобы прыгнуть, только приготовился, и такой порыв ветра меня как бросит назад. И я, говорит, упал на спину. И мне пришла мысль, тебе нужно к верующим. Тебе нужно меня найти. Потому что я в свое время пришел на эту землю и я готов тебя искупить. И вот он рассказывает, говорит, здоровый дядька стоит, и он плачет. Вы знаете, вот Христос находит таких людей. Христос изменяет их жизнь. И человек был в тупике, а теперь он стоит, он радуется, он плачет от счастья. Да, он говорит, да, я тоже болен и тоже раком. Но я, говорит, радуюсь, потому что я знаю, если что-то случится со мной, я знаю, что я буду в прекрасных и лазурных небесах вместе с Господом и Спасителем моим. Друзья, Христос единственный, кто смог это сделать, а в Нем и мы. Верою погрузившись во Христа, доверяя Ему во всем, мы будем наследники прекрасного Царства, будем жить победной жизнью, да прославится Бог в нашей жизни. И когда вы в очередной раз будете радоваться и праздновать этот прекрасный праздник Рождества Христова, вспомните, Господи, Ты мой Искупитель. Аминь. Помолимся.